В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
На днях правозащитный проект «ГУЛАГу нет» сообщил, что им удалось раздобыть новый архив Федеральной службы исполнения наказаний / Федеральной службы безопасности, но так, во всяком случае, анонсируют это в «ГУЛАГу нет», с пытками. На этот раз там 200 гигабайт видео, и это видео из Красноярска и Приморья преимущественно, хотя есть еще и другие регионы. Также сообщается о том, что человека, который раздобыл этот видеоархив, пытаются вывести за границу, чтобы спасти от возможных преследований со стороны российских правоохранительных органов. Но, собственно, кто-то, возможно, сейчас повторяет путь Сергея Савельева, того самого Сергея Савельева, благодаря которому весь мир узнал о том, как пытают в российских тюрьмах в 21 веке.
В начале октября проект «ГУЛАГу нет» выложил очень страшные видео пыток. Среди них были пытки в Саратовской тюремной больнице. И эти кадры стали доступны общественности как раз благодаря Сергею Савельеву. Спустя там несколько недель он благополучно добрался до Франции, где обратился за политическим убежищем и продолжает разбирать тот архив в 40 гигабайт, который он смог вывести из российских тюрем. Мы созвонились с Сергеем Савельевым, чтобы расспросить его о том, как ему сейчас живется, чем он занимается и как вообще ему удалось все это провернуть.
Сергей, вы внезапно, наверное, для себя самого стали, в общем, ну, такой знаменитостью мирового масштаба, если можно так выразиться, после того, как передали вот этот видеоархив со свидетельствами пыток Владимиру Осечкину и его проекту «ГУЛАГу нет». Как устроена ваша жизнь сейчас, когда к вам пришла такая нечаянная слава?
Утверждать, что, в общем, это не так, конечно, было бы глупо. Мое имя и мое лицо и проект «ГУЛАГу нет» во всех мировых СМИ уже. И сейчас, мне кажется, уже по второму кругу все пошло. То есть резонанс не утихает. Очень много по-прежнему средств массовой информации интересуются этой историей. Активно очень ищут встреч. И с очень многими, естественно, мы продолжаем встречаться. Также сейчас ведутся работы по, так сказать, расследованию и верификации всей этой истории в ряде американских СМИ. Это работа с архивом, работа на публикации, работа на канале «ГУЛАГу нет». И какие-то небольшие ежедневные практически выступления в том или ином средстве массовой информации, потому что новости сыпятся постоянно.
Сергей, а вот когда вы копировали этот архив, вы вообще могли предположить, что это такую реакцию вызовет, такой интерес к происходящему, там не только со стороны каких-то российских правозащитников, но и международных журналистов, правозащитников?
Такого я предугадать никак не мог, но в то же время я отчетливо понимал, если это никак не сработает, то не сработает уже вообще ничего.
Как у вас родился и почему вот этот замысел – копировать видео, чтобы с ним потом что-то сделать?
Конечно, такая идея, она не загорелась, как лампочка, и по щелчку пальцев не родилась сразу. Но мне кажется, что если человек изо дня в день наблюдает страдания других людей и видит, что все считают, что это нормально, у него есть, в общем-то, только два пути. Принять это и стать просто частью этого механизма, либо попытаться что-то с этим сделать и как-то это изменить. Я выбрал второй путь.
Сергей, а как вы сами, на каком счету вы находились вот в Саратове? Как вам удалось там вот так вот себя поставить? Есть ли у вас какое-то объяснение?
Когда меня привезли туда с подозрением на туберкулез в 2016 году, ко мне пришли практически сразу и предложили работу в отделе безопасности. Почему так произошло? Ну, тут надо понимать все-таки специфику этого учреждения. За исключением людей, которых привозят туда по заказу, на перевоспитание, на вот эти вот так называемые спецмероприятия, а попросту пытки, подавляющее большинство людей, которые туда привозят, это больные люди, потому что в первую очередь это больница. Поэтому, когда сотрудникам администрации требуется какой-то помощник, какой-то работник, выбор не так уж и велик. Человек должен не иметь там проблем со здоровьем, не относиться к криминальным группировкам и обладать, конечно, нужными какими-то навыками. И вот как-то так совпало, что именно в тот момент, когда им требовался такой работник, приехал я, уже на следующий день стало известно, что ничем я, конечно, не болею, и ко мне пришли вот с предложением о работе. Поэтому это, ну, такое стечение, в общем-то, обстоятельств.
А вы помните, когда вы первый раз увидели запись пыток на видеорегистратор? Ну, это входило в ваши обязанности, да, я так понимаю, скачивать видео с видеорегистраторов, заряжать их, обслуживать и раздавать сотрудникам. Вот вы помните, что вы почувствовали, свои эмоции, когда вы первый раз увидели запись с пытками?
Мне часто об этом спрашивают, и я даже как-то вспомню, кто... Что это была за запись, какие у меня возникли чувства, но не получается именно какой-то первый момент выделить. Просто дело в том, что за первым последовал второй, третий, десятый, двадцатый, и это все сложилось в какую-то бесконечную череду насилия, где уже было не вспомнить, когда это началось, и не было видно конца и края, когда это закончится. Больше всего меня поразило не столько то, что это происходит, потому что это, в общем-то, ни для кого не является секретом, а то, насколько это происходит цинично и сколько людей вообще в это вовлечено. Огромное количество государственных органов поддерживают и крышуют, создают этот такой щит вокруг этого пыточного конвейера, лишь бы он продолжал функционировать. То есть, когда я узнал, что там вовлечены Следственный комитет, прокуратура, управление ФСИН, сотрудники из Центрального аппарата ФСИН России, УСБ ФСИН, которые неоднократно тоже приезжали, и никого это из них не удивляло. Они все, как один, предпринимали только какие-то меры и действия по сокрытию вот этих фактов.
Сергей, напомните нам всем, пожалуйста, а что это вообще было? Для чего людей так жестоко пытали?
Это ведь история не только про тюрьму. Такими же методами, в принципе, работают и правоохранительные органы, которые ведут следствие, дознание, МВД, Следственный комитет и прочее, прочее, прочее. Сколько людей по каким-то ложным обвинениям, с выбитыми под пытками, признательными показаниями оказываются потом за решеткой. Это огромные цифры. Там тысячи, десятки тысяч, возможно, сотни за столько лет функционирования вот этой системы. Поэтому от тюрьмы, в общем-то, не застрахован никто. Это могут быть абсолютно случайные люди. Хорошее подтверждение тому — это фильм Юрия Дудя о пытках, который вышел совсем недавно, с совершенно жуткими рассказами тех людей, которые проходили через это. Для чего же это все-таки делалось? Во-первых, это банальное вымогательство, шантаж, наказание за несоблюдение каких-то требований, принуждение к даче показаний, в том числе и ложных, против себя, либо про кого-то другого, возможно, даже про того, кто сейчас находится на свободе. И если говорить о каких-то людях, которые, скажем, обладают в среде заключенных каким-то весом или авторитетом, то таким образом их вербовали в свою агентурную сеть, таким образом, чтобы через одного заключенного уже воздействовать на целую массу. Кому-то хватало угроз, с кем-то это проделывали и записывали это на видеорегистратор с целью создания компромата. Мол, если ты откажешься с нами сотрудничать, то расскажем, покажем, и ты из своего нормального социального статуса, который имеешь в тюрьме, переедешь в разряд там опущенных, обиженных, никакой ты больше, естественно, не авторитет, никто к тебе не будет прислушиваться, и будешь до конца срока просто выполнять самые унизительные функции, самую тяжелую грязную работу, и ничего хорошего и светлого тебя больше не ждет. То есть активно вот эта тюремная иерархия используется самими сотрудниками ФСИН и ФСБ, и используются в своих целях.
А за это все время, вот, что вы пробыли в этой саратовской тюремной больнице, вы хоть раз наблюдали сострадание, человеческое сострадание в отношении к заключенному, которого лечат в этой больнице, со стороны кого бы то ни было, из персонала, охранников? Это там Есть люди, которые умеют сострадать в принципе?
Вообще есть. Есть их мало, но они есть. Но в то же время они в этом сострадании тоже должны быть довольно осторожны. Скажем, я на протяжении этих лет тоже не мог высказывать свое отношение к происходящему. Мне нужно было каким-то образом держать лицо и делать вид, что, ну, как бы, да, все в порядке, это часть работы. Существует также ряд действительно садистов, которые удовольствие от происходящего получали. В основном это просто равнодушные люди, которые, ну, господи, не мы это построили, не нам это менять, так работает и пусть работает, мое какое дело. Вот с такой позицией очень много людей. И отношение к заключенным, конечно, оставляет желать лучшего. Да, к животным относятся гораздо лучше.
Ну вот вы когда 3 года скачивали эти файлы, создавали этот видеоархив, вы понимали потом, что с ними вы будете делать? Куда вы их отправите?
Поначалу, естественно, нет. Я ведь в изоляции находился. Я совершенно не мог знать, кто сможет это лучше развить, в общем-то, лучше использовать это. Потому что это действительно, в общем-то, оружие. Пока, естественно, я не познакомился заочно с Владимиром Осечкиным. Многочисленные жалобы, заявления, обращения приходили от него, от адвокатов, которые с ним сотрудничали. И мне стало понятно, конечно, что это тот человек, который не зависит от каких-то спецслужб. Он действует исключительно в интересах людей.
То есть вы видели, что какой-то настырный Осечкин шлет и шлет жалобы в колонию, а ему в ответ пишут какие-то отписки, судя по всему. И вы решили, что вот, наверное, этому можно показать видео.
Большинство отписок ему писал именно я. Как правило, они все были однотипные. Работа по ответу на жалобы и обращения на какие-то заявления там всегда выполняется на уровне скопировать, вставить. Не подтвердилось, не установлено, не выявлено.
А начальство-то вообще читало эти жалобы?
Это читало не только начальство самого учреждения. Это читало также и начальство из управления по Саратовской области. Это читали следователи Следственного комитета, которые также проводили по этим фактам проверки. Это читали сотрудники прокуратуры, которые также неоднократно приезжали, со многими из них знаком, и они точно так же собирали вот эти пустые отписки. И более того, это читали даже в центральном аппарате ФСИН России, потому что приезжали, насколько я помню, дважды даже сотрудники из Москвы. То есть это читают. Это их, безусловно, беспокоит. Но единственное, что их беспокоит, а как эту историю замять?
А как вы познакомились уже непосредственно с Владимиром? Ну, я имею в виду, когда он узнал о том, что вот есть такой вы, который готов предоставить какую-то ценную информацию?
Ну, он тогда еще не знал, что это вот именно я. Потому что я долгое время выступал под псевдонимом, не рассказывал ничего о себе. Но если прям в каком-то хронологическом порядке, 2 февраля я вышел на свободу. Некоторое время мне понадобилось, чтобы добраться на родину, в Беларусь. И первое письмо Владимиру Васильевичу я написал 8 февраля. Я написал, что располагаю кадрами из архивов, служебной документацией. Ну, завязался между нами диалог какой-то, и уже, наверное, где-то в конце месяца я первые файлы ему отправил, и в марте он уже начал публиковать эти кадры на канале «ГУЛАГу нет» и продолжал это делать.
Там в самом начале-то была не такая жесть, прямо жесть, которую все увидели осенью, когда вы уже довезли свой архив и передали его лично Владимиру. Там были какие-то, ну, действительно неприятные для созерцания кадры, но тем не менее, в общем, еще о швабрах, по-моему, речи еще не шло.
До каких-то последних моментов мне не хотелось прибегать к публикациям вот именно вот этих самых страшных кадров. Я надеялся, что российские власти и на фоне предыдущих начнут проявлять какую-то активность. Но так как этого не случилось, пришлось действовать решительнее. Рассчитывал ли я на такой эффект? Ну, нет. Именно на такой, конечно, мировой резонанс. То, что это происходит, это, безусловно, потрясающе. Но каких-то видимых изменений в самой системе не происходит, хотя прошли месяцы.
Я правильно понимаю, что вот после того, как вы благополучно перебрались во Францию, начался процесс вот этот по оформлению убежища в этой стране, вы параллельно очень активно включились в работу «ГУЛАГу нет», и вам пришлось заново пересматривать весь этот архив, потому что именно вы работаете сейчас, насколько я понимаю, над тем, чтобы появлялась возможность выкладывать очередные новые куски. То есть вам надо же что-то заблюрить, какую-то предварительную обработку провести.
Да, по большей части этим занимаюсь я. Ну, отсматривать — это не совсем то слово. Отсматривать снова и снова. Если раньше мне не приходилось этого делать, отсматривать все, скажем, от начала и до конца, то сейчас, конечно, без этого не обойтись, потому что важно установить время, установить место, установить действующих лиц по окружающей обстановке, по голосам, по случайным кадрам, когда кто-то попадает в кадр, по каким-то отражениям в зеркалах или окнах. Поэтому все приходится отсматривать очень детально, очень подробно, снова и снова. Да, это безусловно, очень тяжело, но в то же время я прекрасно понимаю, насколько это важно.
Сергей, а как вы вот поддерживаете себя, чтобы не сойти с ума, отсматривая вот это постоянно, много раз? Потому что я помню, я как-то монтировала сюжет, где тоже мне приходилось отсматривать кадры с пытками, и на 10-й раз это было уже просто невозможно смотреть. Вот вы сказали, да, что это тяжело, но как с этим вообще можно справиться?
Учитывая, что у меня, в общем-то, уже есть некоторый опыт подобной деятельности, который я приобрел там в местах лишения свободы, смотреть и там переживания где-то свои оставить на потом, то сейчас, конечно, это помогает. И в то же время помогает большая команда единомышленников. Это на самом деле очень добрые и очень увлеченные люди. Я не могу себе позволить просто где-то там сказать: нет, я больше не могу, я не хочу, я не буду. Я так просто не могу сделать. Потому что я вижу, сколько те люди из команды «ГУЛАГу нет» вкладывают туда своих сил и времени, и я буду стараться соответствовать, конечно, этому уровню. Также, конечно, отвлечься помогает окружающая обстановка, потому что здесь очень многое иначе. Природа, океан, совсем другие люди. Чтобы отвлечься от каких-то страшных мыслей, достаточно просто выйти на улицу. Это один из самых странных декабрей в моей жизни, когда на улице плюс 15 и солнечно. Очень помогает климат, и океан просто вымывают, наверное, все то, что накапливается днями в процессе работы, и помогает очень здорово.
А это первая ваша заграница?
Да. Ну, не считая ряда стран, которые я пересек по пути сюда уже непосредственно. Да, это первый опыт.
Я понимаю, что это очень, наверное, сложно будет передать словами, но попробуйте, если получится, вот эти эмоции. То есть вы спасаетесь буквально от смерти, когда вы уезжали из России. Вы же опасались именно этого.
Не просто от смерти, а смерть еще и не будет легкой. Как бы это я тоже понимал отчетливо.
И вот вы бежите куда-то через несколько границ, и вот вы приземляетесь в Париже. Что вы переживали? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Трудно сказать. Какие-то первые чувства. Тут надо тоже понимать мое состояние. Я фактически там 3 недели находился просто в бегах. И хотя этот побег, он должен был быть каким-то приятным, ну, так предполагалось. То есть он лежал через какие-то там теплые страны, да, с морями тоже, солнечные и так далее в большинстве своем. Но отдыхать у меня там не получалось. То есть я практически не мог нормально спать, не мог есть. Я постоянно опасался какого-то преследования и так далее. То есть я за эти 3 недели похудел на 8 килограмм. Попросту был истощен и физически, и морально. Поэтому сказать, что я как-то прям воспарил, когда добрался наконец до Франции, я бы, наверное, так не сказал. Я с каким-то облегчением, безусловно, я вздохнул. Но в то же время в полной мере осознать, что как бы все это конечная точка, я больше никуда не бегу, все уже в порядке, это осознание, оно пришло где-то позже.
Ну а сейчас вы чувствуете себя во Франции в безопасности и как-то, ну, спокойно живя свою жизнь?
Да, сейчас все, в общем-то, спокойно. Чувствую ли я себя в безопасности? Да, гораздо в большей безопасности, по крайней мере, чем это было раньше. Я как бы отдаю себе отчет тоже прекрасно, что угроза физического устранения моего, она никуда не делась, она остается. Но мы предприняли целый ряд шагов, чтобы это просто было бессмысленным.
Сейчас подъехал команде ГУЛАГу нет новый архив на 200 гигабайт. Что вы видели из вот этого 200-гигабайтного архива и насколько это страшнее, чем то, что привезли вы?
Если уже как-то абстрагироваться и взглянуть, постараться рационально, мне кажется, все-таки страшнее. Увидеть, так сказать, воочию вовлеченность и самих сотрудников именно в самые вот эти вот страшные мероприятия, в том числе и убийства, это, конечно, шокирует. В то же время очень большое хочется сказать спасибо тем людям, которые такое долгое время все это хранили, потому что сколько таких видеофайлов или таких доказательств причастности сотрудников СИН и ФСБ, непосредственно самих сотрудников к этим страшным преступлениям, сколько таких записей было сокрыто, уничтожено, можем только гадать.
Да, равно как можем только предполагать, сколько таких записей еще не дошли до правозащитников, а где-то лежат и ждут своего часа. Вот в этой связи прошу вас прокомментировать реакцию российских властей на все происходящее вокруг вашего архива, вокруг нового архива, в сравнении с реакцией международных каких-то органов и журналистов. В частности, как вам то, как российские федеральные каналы освещают вот эту тему пыток в колониях?
А они как-то освещают? Насколько я знаю, нет.
Показывали встречу президентского совета по правам человека с Путиным.
И... Ага, да. И на этой прекрасной встрече ни одного упоминания не было ни про Владимира Осечкина, ни про Сергея Савельева, ни про ГУЛАГу нет. Мы как Волан-де-Морт, нас нельзя называть.
Да, но тем не менее было сказано про, собственно, пытки, про саратовскую тюремную больницу, и это показали по телевизору, прямо вот по «России-24». То есть федеральные каналы российские, видите, что-то об этом говорят.
Очень неосторожно, очень сжато и очень интересный комментарий Путина по всей этой истории. Что он сказал? Что тут разбираться, все правильно вы говорите.
Логично.
Потрясающе. А что, может что-то будет предпринято? Может что-то будет сделано? Нет, ничего такого мы не узнали.
А почему так происходит, как вы считаете?
Вывод как бы сам собой напрашивается. Зачем ему ломать то, что так долго строил?
Вы думаете, это его личное детище?
Насколько оно личное, конечно, сказать трудно. Но то, что к рождению вот этого чудовища непосредственно имеет отношение огромное количество его очень близких коллег из генералитета, непосредственно ФСБ, ФСИН, Следственного комитета и так далее, всех силовых структур. Очень большие сомнения вызывает тот факт, что вся эта система десятки лет функционировала без его ведома.
Спасибо большое, Сергей.
Да. Удачи в вашем нелегком деле.
Да. Спасибо вам.
Как у тебя, Наташа, впечатление от этого рассказа?
Ну, очень такие тягостные впечатления, конечно. Понятно, насколько тяжело Сергею пришлось и какое ему мужество ему потребовалось, чтобы получить весь этот архив и переваривать, в принципе, всю эту информацию, которую он в течение, я так понимаю, нескольких лет собирал в колонии, которая через него проходила. И, ну, вот сейчас продолжать этим всем заниматься, это, конечно, невероятно тяжелый труд.
Вот мне кажется, кстати, что он раньше-то ничего не переваривал, никакую информацию, а просто подкапливал, как сам он говорит, а вот я что-нибудь с этим сделаю потом. А сейчас, когда тебе нужно каждый день по несколько часов смотреть и выяснять, что это за люди, какие обстоятельства описывать, я так понимаю, что это нужно как раз для международных органов, в том числе для российского следствия, если они этим заинтересуются, то это просто ужасно. Ты должен быть либо как робот действительно, отключить вообще все эмоции, либо, я не знаю, как не сойти с ума.
Вот, как сказал Сергей, помогает все-таки выходить на улицу, смотреть на океан, и, видимо, невозможно 24 часа 7 дней в неделю смотреть на пытки, обрабатывать эти огромные просто массивы данных.
И тем не менее, очевидно, что это нужно делать. Просто потому что об этом важно знать. Важно, чтобы люди знали и понимали, в каких чудовищных условиях мы все живем. Но вот странно, что реакция властей какая-то. Все правильно, что вы говорите, да? Но они же, когда хотят, они могут. Ну, шапки-то сразу летят. Но и здесь тоже немножко...
Ну, сняли же начальника ФСИН.
Он сам ушел в отставку так-то.
Ну, есть разные версии. Ну, в общем, глава ФСИН поменялся по тем или иным причинам, и это совпало примерно по датам с временем публикации этих видео. Опять же, вот пустили правозащитников в разные колонии. Я так понимаю, это все-таки не постоянная такая акция. На днях в очередной раз в Думе обсуждают инициативу, чтобы внести в Уголовный кодекс ответственность именно за пытки, именно такую статью. То есть какие-то, ну, условно, такие косметические меры предпринимаются и создается некоторая иллюзия того, что есть реакция. Но да, я согласна с тобой, что, наверное, в такой ситуации, когда ты видишь, как заключенного пытают шваброй в тюремной больнице, наверное, кардинальных действий хочется.
Да, хочется, чтобы стратегию представили, как это все изживут, и вообще намерены ли они это все изживать.
Мне кажется, тут не только какие-то законодательные вещи должны появиться, но и нужно как-то просто людям объяснить. Я не знаю, на каком это уровне должно быть объяснено и кем, когда. Самая простая мысль, что нельзя насиловать другого человека. Она несложная. Это, ну, как бы базовые принципы жизни и существования людей.
И пытать нельзя. В общем,
ну, я имею в виду, да, насиловать и пытать, конечно.
Даже заключенного, потому что если в стародавние времена людей официально приговаривали там к дыбе, к другим изощренным пыткам, то в 21 веке, во всяком случае в России, людей не приговаривают к телесным наказаниям никаким. Людей приговаривают к лишению свободы, а не к тому, чтобы их пытали, унижали.
Ну, конечно, можно здесь построить какую-то логику, да, что, допустим, тюремщики считают, что человека просто так бы не приговорили, и в целях вот исправления и наставления на путь истины необходимы такие меры. Вот это единственное какое-то объяснение этой логики, которая у меня выстраивается в голове, но при этом оно мне тоже совершенно не нравится. Это не те способы, как стоит людям объяснять и наставлять, и рассчитывать на их исправление.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.